Дорогая молодежь, я очень рад быть с вами, разделить это общение. Я приехал из Краснодарского края, город Апшеронск. Фамилия Бачкала. Зовут меня Сергей, пресвитер церкви. Я хочу прочитать текст Писания, записан в Евангелии от Иоанна, и он перед нами всеми, мы его уже очень много раз прочитали зрением. Я хочу с этого текста прочитать всего несколько слов. «Чтобы вы шли и приносили плод». Слово Божие нам говорит о том, чтобы мы что-то делали, чтобы мы шли и приносили плод. То есть плод сам по себе не появится, нужно что-то сделать. Я помню, когда мне было 22 года, и я уже стал так активно думать, чтобы решать семейный вопрос. Ну и понравилась мне очень одна сестра в нашей церкви. Я ей сделал предложение. Ну, я чувствовал, что я ей нравлюсь. Ну и получил хороший ответ. И вот дело уже к браку. До брака осталось, может быть, неделька, может, меньше. И вот мы сидим с ней, беседуем. Ну, вели мы себя очень скромно, даже за руку не ходили. Я сердцем чувствовал, что она меня любит. Это заметно по улыбке было. И вот я от нее хотел услышать, что она меня любит. И думаю, как же у нее спросить? И вот сидим, общаемся, я все думаю. Я говорю, Наташа, вот помнишь, Христос Петру задал вопрос. Если я тебе задам, что ты ответишь? Она так на меня посмотрела и говорит, ишь ты какой простой брат. Ну, день бракосочетания прошел, и я в ней спрашиваю, Наташ, ну все-таки любишь? Ну, люблю. Ну, я, конечно же. Я спрашиваю, а почему ты тогда мне так не ответила? Она говорит, ну, мне кажется, должен был ты первый это сделать. Ну, и в общем-то, правильно. Но в чем здесь смысл? Вот я хотел этого плода услышать, но я должен был сначала сделать что-то сам, чтобы услышать. Там, где я живу, горы, лес, места очень красивые, и в определенные времена года очень много грибов. И один брат мне недавно рассказывает, мы с женой и еще одна семья отправились в лес за грибами. И вот там ездили, ходили везде по горам, вроде вверх и вниз. Смотрим, люди идут с грибами, полные корзины и даже мешки, а у нас вообще нет ничего. Идет одна бабушка, и я, говорит, уже дело к вечеру, и вроде стыдновато, дети дома ждут грибы, а у нас нет ничего. И мы решили спросить, хотя надеялись мало, что люди скажут где. «Бабушка, где вы грибы набрали? Подскажите, мы уже вот целый день, и нету ничего». Она говорит, «Сыночки, а вот вы туда спуститесь, поднимитесь, а там направо, а потом вниз, налево, и вот там вы увидите». Мы думаем, наверное, бабушка шутит, решила нас уже, ну, до конца изморить. Но решили послушать. И вот мы пошли вправо, влево, вверх, вниз. Все, как она сказала. Выходим на полянку. Удивляемся. Не верим сами себе. Их просто тьма грибов. Мы набрали корзины. Пошли в машину. Набрали мешки. Еще по мешку. Потом еще и еще. Он мне рассказывает, а я думаю. Вот он мог вернуться вообще без плода. Но он привез домой очень много плодов. Почему? Потому что сделал то, что нужно было сделать для хорошего сбора плодов. Дорогая молодежь, в сердце у каждого есть желание плоды приносить. Мы все это понимаем, мы этого хотим. Время от времени мы об этом молимся, особенно когда вдохновимся. Но иногда мы замечаем, что желанных плодов почему-то нету. Вроде бы и идем, вроде бы и делаем, вроде бы и стараемся, и понимаем, вот-вот должен быть прекрасный плод от того, что мы сделали. Но нету плода. Друзья, я хочу, чтобы сегодня мы с вами просмотрели несколько вопросов, их задали себе лично и подвели итог. И если это причина того, что у тебя нету плодов, или их очень мало, то сегодня ты должен решить свою проблему. И тогда у тебя обязательно в жизни будут много плодов. И тогда тебе будет ради чего на небо идти. Тебя там будут плоды ждать. Друзья, первая причина отсутствия плодов – это когда у тебя есть какой-то скрытый грех. Я напомню одну историю, история Ахана. Это знакомая история для тех, кто читает Библию, книга Иисуса Навина. Это было время, когда народ израильский одержал величайшую победу, когда стены Иерихона рухнули. Вообще, я, читая историю эту много раз, ну так воображал. Ну стены высокие. Ну я думал, ну ширина, ну метра полтора. И думал так себе, бедная Рав, там женщина, ютилась в этой комнатке 1.5 на 2, ну и так и влачила свою жизнь, и как там, ну, родственники набились туда, чтобы спастись. А недавно я поднялся на одну древнюю стену города, это древний город Акка. Этой стене города уже 4000 лет, и когда я взошел наверх, тогда я отчасти представил стены Иерихона. Ширина стен Акка примерно 20 метров. Высота очень высокая. Стены такие широченные, внутри множество перегородок. Настолько надежно и крепко. Но, и вот тогда я представил стены Иерихона, что по-человечески их взять было невозможно. И когда в одну секунду все это рухнуло, это была величайшая победа. Жители окрестных городов, они содрогнулись от ужаса. И в них вселился страх, а в народе израильском ликование от победы. А следующий город Гай, и люди к Иисусу Навину пришли и говорят, не надо весь народ, там 2-3 тысячи легко справиться. И маленькое войско отправляется, и победы нет. Было поражение, около 36 человек упали погибшими. И вот тогда Иисус Навин упал ниц, разодрал одежду, лежал до вечера и пеплом голову посыпал и взывал к Богу, почему? И Бог ему ответил. Что ответил Бог? Бог сказал, Израиль согрешил, приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого и украли, и утаили, и утаили. Братья и сестры, давайте на мгновение мы представим себе Ахана. Ахан принес домой, в шатер закопал и порадовался успешно. А на утро вдруг он услышал поражение. И мне кажется, вот тогда сердце его содрогнулось, и уже в сознании он начал понимать поражение. Это, наверное, из-за меня. И кажется, Ахан, беги скорее к Иисусу Навину, открывай все, что ты сделал. Может, Бог тебя помилует? Но Ахан думает, как иногда молодежь, а вдруг пронесет. И вот наутро собирается весь стан и проходят по коленам. И указано колено Иуды, и тогда сердце Ахана дрогнуло еще больше. И кажется, Ахан, утаенный твой грех, он же ведь открывается, смотри, как идет все удивительно. Было поражение, ты, наверное, понял. Теперь колено твое, иди скорее к Иисусу Навину. Но Ахан, наверное, думает, пронесет. А потом племя Зары. И Ахан понимал, он из этого племени. А потом семейство... А потом семейство Завдина. И вот Ахан, все же близко, иди, но Ахан не идет. А потом лично вызвали Ахана. И тогда уже было поздно. Тогда все, о чем сказал Бог, что он должен умереть, и все, что у него, это привели в действие. И потом для Ахана шансов поправить не было. Почему? Потому что скрытый грех на пути еще можно было открыть. Но когда это он не сделал, было поздно. Не было доброго плода от скрытого греха. Хотя Ахан рассчитывал: скрою, и будет когда-то пригодиться мне в земле обетованной, а потом моим детям и внукам. Но не пригодилось никому. Был печальный плод. Была большая трагедия. И вся причина была в том, что был скрытый грех. Друзья, однажды закончилось служение, подходит ко мне одна сестра и говорит: брат Сергей, вот я хочу, чтобы мне записали с нашей фонотеки хорошие проповеди, и дает блок кассет, аудиокассет. Сможете? Ну, какой вопрос? Ну, я взял блок кассет, ну, все, некогда же было, положил на подоконник, тут вопросы, ответы, беседы. И за них забыл. Прихожу на собрание вечернее, нету кассет. Спрашиваю у молодежи, видел кто? Никто и не видел вроде бы. Кто брал? Никто и не брал. Но я понимаю, они же не восхитились. Значит, куда-то делись. Я начинаю изучать вопрос. Все бесполезно. И я заподозрил одного отрока. И думаю, спрошу у него. Зову: Мизам, ты брал? Нет, дядь Сережа, я не брал. Нет, это не я. Ну ладно, следующее воскресенье, и как раз у меня тема о том, что нет ничего тайного, и я провожу беседу, рассказываю, и рассказываю эту историю про кассеты. И на него смотрю. И в конце проповеди подвожу итог. Братья и сестры, вот все тайное Бог обнаружит. Но когда обнаружит Он, тогда это очень громко, стыдно и больно. Но когда ты сам откроешь, Бог помилует и простит. Ты прекрас, ты красиво будешь выглядеть перед Богом. Поэтому, кто взял кассеты после собрания, лучше подойдите. И Бог простит, и будет это красиво перед Богом. Но если Он нам дарует, будет плохо. Смотрю на Мизама, а Мизам весь красный-красный. И я думаю, наверное, подойдет. Закончилось собрание, Мизам не подошел. Ну ладно, вечернее собрание. Я приезжаю немножко раньше. Во дворе нахожусь молитвенного дома. Смотрю, идет Мизам и мама. Чуть-чуть раньше тоже. И вот Мизам подходит ко мне и плачет. Я спрашиваю: Мизам, а чего ты плачешь? Он говорит: дядя Сергей, это я украл кассеты. Я спрашиваю: Мизам, но скажи, для чего они тебе? Он говорит: да вроде не для чего, просто они такая красивая упаковка, они мне понравились. А как получилось, что вот все это открылось? Он рассказывает: когда я их украл, я пришел домой. Я сразу подумал, мама узнает, и думаю, куда спрятать. Дома найдет, в портфеле заметит, в одежду иногда перебирает. И говорит, я вспомнил, во дворе идет труба через весь двор. Ну, она так, ну, утоптана как бы в асфальт. И я думаю, туда, я их туда спрятал, тряпкой плотно забил, и думаю, надежно. И вот я слушал вашу проповедь, и так мне хотелось подойти, но мысль, там же все надежно спрятано, никто не узнает. Там, а кто туда? Мама туда? Да никогда. И вот мы приходим в собрание, открываем калитку и глазам не верим. Наши кассеты, ну, вернее ваши, разбросаны во дворе. А как же? А у них маленькая собачка такая. И вот, видно, Бог ей повелел. И вчера она не доставала, а вот почему-то сегодня, после собрания, она достала тряпку, вытащила кассеты и разбросала. Братья и сестры, и как было стыдно Мизаму, как ему было больно и как было позорно, что не он сам, а Бог обнаружил. Скрытый грех, он доброго плода не принесет. И может, ты стараешься, но если что-то есть, поверь, ты лучше его сам открой, и Бог тебе поможет и подарит добрый плод. Еще что может мешать добрым плодам, это когда ты в своих грехах обвиняешь другого. Я не буду зачитывать все тексты Писания. Хочу напомнить одну библейскую историю. Это книга «Бытие». Первая семья, которые не знали, что такое грех, которые, кажется, жили счастливо и радостно, и вообще ничего не мешало, вокруг все благоухало, плоды, никаких зверей бояться не нужно, никто их не кусает, все хорошо. И вдруг согрешили. И вот в прохладе дня является Бог пообщаться с Адамом. Нету Адама. «Адам, где ты?» Адам говорит: «Я нах, и потому я убоялся тебя и скрылся». «Адам, а кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, от которого я сказал, нельзя есть?» Братья, что отвечает Адам? Он отвечает: «Жена, и не просто, которую ты мне дал». Я знаю, что жена, Бог же все знает. Но я же не спрашиваю, кто тебе дал. Адам, я спрашиваю, не ел ли ты? И кажется, Адам, падай перед Богом, ниц. Не обвиняй другого в своем грехе. Кайся, может, Бог тебя помилует. Но у Адама совсем другой принцип. Вот как сработала греховная природа уже тогда у первой семьи. Жена. Да, я-то согрешил, но жена, и причем которую ты мне дал, я согрешил, но в общем-то больше жена, и, ну, и при всем и всем и этом ты, который мне ее дал. Поэтому да, плохо, но не все уж так, у кого-то хуже, чем у меня. А Бог говорит: я же тебя спрашиваю. Бог говорит Еве: зачем ты ела? Она говорит: змей. Она не говорит: Господи, съела, каюсь, прости меня. Она говорит: змей. Я знаю, что змей, но я же не змея спрашиваю. Спрашиваю тебя. Вот как срабатывает греховная человеческая природа. Да, я согрешил, но в моих грехах не я больше виноват. Виноват кто-то другой. И поэтому нужно сначала спросить с того, а потом спросить с меня. Братья и сестры, эта позиция, которой время от времени, поверьте, склонны мы, и если мы искренне посмотрим в уголок сердца, мы это заметим, что так. Эта позиция не дает нам добрых плодов. Воскресное утро, вечеря Господня, мы собираемся с семьей на собрание. Ну, я смотрю на часы, что мы можем припоздать. 6 детей, и жена их собирает. Ну, я костюм одел быстро, уже и Библию все взял, сложил в портфель. Я уже готовенький выходить. А смотрю, дети почти собраны, но не совсем. А младшая девочка в такой праздничной одежде была и еще и запачкала. И вот жена все старается, уже чувствует, ну, такое немножко напряжение. И я боюсь, что опоздаем. Ну, и как бы я же глава в семье, да? И я, шумнул так немножко. Жена у меня человек очень хороший. Обычно она промолчит, и так все в смирении. А тут, видно, она не выдержала. Ну, она не пошумела, но что-то мне она сказала. То, что мне не понравилось. Ну, я привык, что я глава. Ну, как так? Ну, я еще больше шумнул. Ну так, перебрал, похоже. И она замолчала. И все, и пауза. И я замолчал, и она. Конечно, все быстро там задвигалось в доме. Быстро все собрались. И мы едем на собрание. И вот едем и молчим. Мы обычно разговариваем с женой, с детьми, а то молчим. Тишина. И я понимаю сердцем, все, расстояние. Выходим с машины, молчим, заходим в собрание, а у меня мысль, ведь вечеря же Господня, и мне надо совершать вечерю. А вторая мысль, в общем-то, а при чем ты? Ну, не успевала жена, чуть-чуть шумнул, успели же, и слава Богу. А вторая мысль, 6 детей, ты видел, что жена не успевает, помоги ты, я же глава. И, в общем, и у меня торговля. И вот, вот эта человеческая природа начинает срабатывать, что я начинаю в своей проблеме винить больше жену. Но она, где ее смирение? Да, всегда было, а сегодня, ну, смирение ее подвело. Поэтому, как бы, ну, я при чем? Но мысль не дает покоя. А вечеря? И я думаю, ну ладно, есть еще один пресвитер, хороший сотрудник. Я ему говорю: брат Михаил, соверши вечерю. Ну, какой вопрос, он совершает вечерю. Ну, я так себя утешаю. Но я же не совершаю вечерю. Но мысль вторая: ты сходи к жене и попроси прощения. И вот это опять такая греховная природа. Ну, как ты пойдешь? Ведь весь зал увидит, что ты пошел, сразу поймут. Ну, мысль, записку напиши. Ну, записка пойдет, и ответ придет. Все понятно. И опять человеческая природа. Но в ней же смирения не хватило. И я опять начинаю бороться, в своем грехе винить жену и все прочее. И мысль уже, дело к вечере, лучше не поучаствовать. И я думаю, ну это вообще плохо. Пресвитер сидит и не участвует. Не поймут, скажут, может отлучать пресвитера пора. Он тут сидит еще. Ну и в общем-то, вот эта природа, вот эта греховная позиция, в грехе обвинить кого-то, она сработала. И я участвую в вечере. Я не помню, как жена, мне кажется, она не участвовала. А я участвую в вечере. И вот я только поучаствовал. В моей жизни никогда такого не было больше. Слава Богу, дай Бог, чтоб не было. Я только поучаствовал, и в эту же секунду я почувствовал, я заболел. Мне стало знобить, бросать в жар, то в холод. У меня голова стала болеть, аж ну, вот-вот треснет, кажется. Я уже ждал, ну скорее бы аминь сказали. И даже пусть и привет, и без меня. Скорее бы уехать домой. Я приехал домой, я сразу слег. И я пролежал несколько дней. Я тяжко болел. Я думал, лучше бы я работал как вол. Но Бог меня допустил это, провел, чтобы показать, что в своих грехах не надо винить кого-то. Твой плод, вечеря, участие, что ты там сказал, это все бесполезно. Почему? Потому что ты в своей проблеме, ты не покаялся, ты обвинил другого. Конечно, потом я каялся и просил прощения, и слава Богу, больше этого не было. Но я взял для себя урок. Если ты хочешь иметь плоды, тогда в своих проблемах не вини другого. Еще одна причина – это когда грех, сделанный, мы называем ошибкой. Может, кто-то подумает, ну так же не бывает. Грех есть грех. Да, конечно, грех есть грех. Но так бывает, что сделанный грех мы называем ошибкой. Одна библейская история в книге «Исход». Вот обратите внимание, когда Моисей спускается, и телец, и народ пляшет и ликует, и танцует, и все прочее. И вот диалог Моисея с Аароном. Моисей ему говорит: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? То есть Моисей с удивлением говорит Аарону: Аарон, что тебе народ сделал? Ты его не ввел не просто в грех, ты его ввел в грех великий. Смотрите, что говорит Аарон. Да не возгневается гнев господина моего, ты же знаешь, что народ сей буйный. В общем-то, ты зря гневаешься. Причем здесь я? Ты же его знаешь лучше, чем я, что этот народ буйный. И поэтому то, что произошло, ну да, ошибка. Но я-то при чем? Братья и сестры, вот здесь Аарон великий грех называет ошибкой, а Моисей видит трезво великий грех. Потом диалог дальше, и Аарон вот что говорит. Вообще удивительные вещи. Он говорит: «И сказал я им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Вот как смотрится, да, красиво? А при чем я? Я им сказал, принесите золото. Они мне принесли. Я его просто бросил в огонь и смотрю, оттуда топ-топ золотой телец выходит, да? И так раз и на пьедестал сам. В общем-то, кажется, ну а что здесь такого, да? Я-то всего бросил, ну ошибка. А то, что вышел телец, а я при чем, да? Но смотрите, что сделал Аарон. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Да, Аарон не сказал «это Бог твой Израиль», но под его руководством сделан был телец, обделан резцом. Но Аарон говорит, как бы «ты зря гневаешься, он сам вышел, это просто ошибка». Братья и сестры, дорогая молодежь, так иногда бывает, когда ты хочешь плода, а его почему-то нету. Ты просмотри жизнь. Может, ты грех называешь ошибкой? Однажды два мальчика в школе поссорились. Ну и так поссорились, что у одного синее такое пятнышко под глазом. Ну и вот меня не привлекают в это дело разобраться родители. Ну и я их ставлю обоих и беседую. Спрашиваю одного, ну того, кто с пятнышком. Ну расскажи. Он говорит, я вот так, ну я что-то ему там сказал. Он взял меня, как ударил кулаком. И вот видите, дядя Сергей, что здесь и все такое. Я спрашиваю второго. Ну расскажи ты. Он говорит, дядя Сергей, ну, а я при чем? Я просто руку поднял, он бежал и на мой кулак. Ну, я-то при чем? Он же сам налетел. И он так убедительно говорит, как бы, ну да, плохо, что я кулак поднял, но виноват-то он сам. И я удивляюсь такой детской смекалке. Грех назвать ошибкой. Я-то при чем? Братья и сестры, однажды я встречаю одного человека, я беседую с ним. Рассказываю ему о Христе, убеждаю. А он мне говорит, ну так он слушает, соглашается, ему нравится беседа, и такая хорошая беседа. А он мне потом говорит, а вот тот человек к вам ходит? Ну я уже почувствовал, и думаю, как бы сгладить? Я говорю, ну бывает. Но он и вправду так редковато. Он говорит, а я к вам не пойду. А почему? Он говорит, а ты слышал историю в нашей деревне? Это в деревне одной было. Нет, ну расскажи. Он говорит, один человек, а там деревня небольшая, они друг друга знают все. И кто во сколько спать ложится, и во сколько встает, и что завтракал. И вот он говорит, один у нас тут мужичок есть, ну, любитель выпить. И он вот к вашему верующему однажды, ну, там, забрался, ну, или выпивший был, там, не знаю, и украл что-то. Что, я уже не помню. И говорит, ваш вот верующий, ну, этого мужичка зовет. Ну, и тот идет к нему, думает, он же верующий сейчас. Ну, может, что-то доброе скажет, а может, и что-то даст мне. Ну, и все такое. Ну, говорит, он к нему приходит, к верующему. А наш браток, ну, бывший наш, ну, он такой, на голову выше меня и в плечах раза в два. Ну, и дал, конечно. Он, ну, к нему пришел этот воришка бывший, он его позвал, говорит, ты ж у меня был тут в гостях, когда мне не было? Был. Украл. Ну, ты плохо сделал. Ну, наказание достойно. Тут, ну, не знаю. Ну, он-то, браток крепкий, так взял его, раз на лавку. Достает ремень и 40 ударов без одного. И этот неверующий мне говорит, вот представь себе, этот человек ходит, ему даже стыдно на люди появляться теперь. И поэтому, вот как идти к вам? Я не пойду. И я беседую с этим братом и говорю, слушай, ну как ты мог сделать? Ну вот представь себе, я неверующий человек мне говорит, вся деревня, да невозможно теперь здесь людям о чем-то говорить. Он говорит, а что здесь такого? Ну он же украл. он достоин наказания. И я его убеждал, я его призвал к покаянию. Он только свой поступок признал, что это ошибка, и не больше. И мы проблаговествовали там несколько дней, и ни одного плода. Дорогая молодежь, так бывает по жизни, когда мы грех называем ошибкой, а этот грех видят другие. И бесполезно тогда приносить плод, пока грех ты не обозначишь грехом и не скажешь: «Господи, прости меня, это был грех, а не ошибка». И еще одна причина, когда не будет в жизни плода, если ты свой грех преподносишь в красивом виде. Одна древняя история, когда Бог сказал, чтобы Саул отправился и Амалека истребил за то, что народ израильский, они не пускали, чинили проблемы по дороге, ну и все прочее, и истребляли там некоторых из народа израильского. И Саул вдохновился и пошел. И вот победа, Саул возвращается, и встреча с Самуилом. Вот удивительная встреча. Саул говорит: «Благословен ты у Господа, я выполнил то, что мне поручил Бог». Вот такие восторженные лестные слова: «Благословен ты у Бога, а я выполнил все, что мне было поручено». А Самуил говорит: «А что за бление овец?» И Саул-то раз приостановился. Он понимал ведь, что это великий грех, потому что он знал, что все предано заклятию. И тогда Саул пытается грех представить в красивом виде. Он говорит: «Ну да, бление овец, и там от волов звуки всякие, но это для жертвоприношения, то есть красиво. Это для дела Божьего». А Самуил ясно понимал, что хорошие вещи они взяли, не только овцы и волы, хорошие вещи, а все ненужное истребили. И Саул пытается опять выкрутиться. Он говорит: «Вот смотри, я же все выполнил, народ предал заклятию, а царь Агаг». «Ну, за царя Агага мне же не говорили, мне же говорили только за народ, поэтому народ я уничтожил. Ну, хорошее для жертвоприношения, а царь Агаг, ну, пусть живет». И вот тогда был подписан приговор: «Если бы ты, а теперь уже все». Почему? Потому что Саул согрешил, и грех представлял в красивом виде. Он не хотел покаяться, он не хотел это открыто исповедать. А потом он еще говорит: «Да, плохо, но ты не уходи, ты почти меня перед народом». Ему вообще не хочется каяться, ему хочется выглядеть хорошо и красиво. Однажды я беседую с одним братом. И вот он рассказывает свой грех, рассказывает. И я-то понимаю грех и суть греха и причины. А он рассказывает его, и так рассказывает красиво. И все так хорошо, да, ну грех, ну в общем-то все так хорошо вокруг. И мне уже хочется ему сказать: «Слушай, да какой ты молодец, какой у тебя красивый грех, с миром Божьим, слава Богу». Мы с ним помолились, я ему много не сказал. Я посмотрел на его лицо. Не было мира и покоя, и счастья. И я его прекрасно понимал. Почему? Потому что, когда мне было 16 лет, первое исповедание мое, и я беседую со служителем, я воспитывался в христианской семье и жил в церкви, кажется, старался что-то делать, но сердце было в грехах. И вот я исповедуюсь, и мне стыдно и то сказать, и это. И я хочу сказать, но вот стыд преобладает, и я говорю, но все так красиво. Мы со служителем помолились, я вышел, а радости нету. И я понимал суть причины, что все это потому, что грех-то я говорил красиво. Потом через короткое еще одна встреча, время, беседа, где я искренне открыл. И я вышел из комнаты, где беседовал. И я просто ликовал. Я был настолько счастливый, спокоен и свободен. Мне хотелось, казалось бы, летать. И вот хоть бы сейчас Христос пришел, потому что абсолютная свобода. Дорогая молодежь, дорогой друг, если ты хочешь приносить плоды, стараешься, но нет успеха, проверь, не стараешься ли ты грех сделать красивым грехом. Я хочу подвести итог проповеди. Мы все с вами хотим жить жизнью плодов. Мы прилагаем порой старания, тратим время на это, но иногда, к сожалению, замечаем, а кто-то может и часто, нету плода. Кажется, вот-вот он, рядом. Кажется, будет успех, и я буду радоваться. И на небо туда собрано будет. Но, к сожалению, нету плода. Я советую тогда, проверь, нету ли у тебя скрытого греха. Проверь очень искренне и честно задай себе вопрос. Не обвиняешь ли ты в своих грехах другого? Не называешь ли ты грех ошибкой? И не представляешь ли ты грех, ну как бы немножко в таком красивом виде, потому что может стыдно его открыть, как есть. Друзья, апостол Петр, проповедуя в книге «Деяния апостолов», записаны удивительные слова, очень важные и ценные, и, возможно, сейчас необходимые тебе. «Покайтесь и обратитесь, дабы загладились грехи ваши». То есть, если он есть, не прячь его, не скрывай его. Для жизни плодов, для участия в небе, покаяться и обратиться. Однажды уверовала одна женщина. Это было недалеко от нас, она была членом нашей церкви. Это было в горах, в глухой очень деревне. Она уже была пожилая, но веровала искренно. Муж ее уже был дедушка, звали его дед Артем. Он был лесник, и поэтому спиртного у него было всегда много, потому что много было гостей, и он часто проводил дни в нетрезвом состоянии. Мы много с ним беседовали, он добрый человек, но покаяться никак не мог. И вот однажды он слег. И здесь он вспомнил о Боге, стал читать Писание, слушать. Я к нему приезжаю туда, в деревню, и мы с ним беседуем, он кается. Дед Артем покаялся, и потом он мне говорит: «Сергей, хочу исповедаться. Вот как-то на сердце тревожно у меня». Ну, хорошо. И вот он уже лежит, вставать не может, беседуем. Он рассказывает грехи, рассказывает. И я чувствую, что он рассказывает все такое поверхностное и как бы старается чуть-чуть красиво. Чтобы, да, была плохая жизнь, но тем не менее не все было плохо. Да, были грехи, но в общем-то как бы все так живут. И вот рассказывает, рассказывает, время идет. Я на него смотрю и понимаю. И вот в сердце молюсь: «Господи, помоги ему, не все здесь идет, как должно». Потом он замолчал, на меня посмотрел пристально и говорит: «Ты никому не расскажешь? Дед Артем, никому не расскажу». И тогда он искренно стал исповедовать всю свою греховную жизнь, абсолютно вот откровенно и просто. Рассказывал все, что было и как было. Не утаивал ничего. Он себя судил, как есть. Мы с ним помолились. Я встал с колен, он молился лежа уже. Я на него посмотрел, и слезы радости наполнили мои глаза. Глаза Артема сияли. Дед Артем просто ликовал. Вот полчаса назад он был совсем другим. А теперь, кажется, небо вот-вот его заберет. Он абсолютно свободный человек. Кровь Иисуса Христа омыла его от всякого греха. Дорогой друг, брат и сестра, если Христос сердце твое тревожит, если ты хочешь жить победной жизнью, жизнью плодов, но замечаешь вот все, о чем я сказал, что-то из этого у тебя есть, то слова Петра пусть сегодня будут для тебя – покайся и обратись. И тогда посетит тебя вот то чувство и состояние деда Артема, счастье и прощение. Ты можешь это сделать сейчас, прямо сейчас встать, пройти вперед, встать на колени и сказать: «Господи, прости меня». И Бог тебя простит. Для того, чтобы тебе легче было сделать, мы все вместе споем псалом: «Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди». Мы вставши будем петь. И если Бог тебя тревожит, проходи вперед, склонись перед Ним, и Он тебя простит.